называется «История человечества».
Решили не растягивать эту тему на много уроков, потому что невозможно рассказать, сколько бы уроков не было, полно и точно рассказать эту тему невозможно. Потому что, читая новую книгу, какую-то историю, я новые и новые факты в ней почерпаю. Поэтому мы решили сделать просто такое, обобщение. И это будет как макет, как план. И вы просто его так для себя и примите. Кто хочет познать больше эту тему, есть много литературы, есть много источников дополнительных и есть Библия. Поэтому будете читать, будете познавать, будете узнавать больше, будете узнавать многое. Поэтому даже, может быть, те факты, которые я сегодня изложу в этой теме, они окажутся спорными, возможно. Поэтому будем эту тему принимать как просто такой план, макет, как такая обзорная тема. И я думаю, что мы даже не будем по ней сдавать экзамены, потому что, я думаю, не стоит этого делать, а мы сделаем проще. Кто эту тему посетил, то есть был, тому зачет. Или кто не был, тот прослушает на кассете. Угу. Аллилуйя, слава Богу. Ну, приступим. Итак, первый раздел, запишите, «История древности». Эта тема, этот раздел, он будет посвящен истории человечества до Авраама, скажем так. До возникновения израильского народа. И вообще, этой теме в Библии отведено крайне мало места. Первые несколько глав книги «Бытие». И для того, чтобы нам познать историю в полноте, нужно начать с истоков. Нужно начать с начала. Итак, у кого-нибудь есть часы, чтобы мне ориентироваться? И, значит, начнем с первой книги Библии, с бытия. И она нам повествует о сотворении. О сотворении всего сущего, всего видимого. И что характерно для сотворения? Когда Бог творил все, что мы видим, вселенную, землю, небо, Библия говорит, что Он сотворил это все за 6 дней. И в 7-й день почил. И когда мы читаем, и кажется нереально, что за день сделать столько дел. И знаете, что в оригинале вот это слово, которое у нас переведено как «день», оно трактуется как период. То есть в этот период он мог включать в себя несколько секунд, от нескольких секунд до нескольких миллиардов лет. И Библия говорит, что у Бога один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. И знаете, что время – это постоянная, то есть это величина измеримая, постоянная, это величина, над которой Иисус, Господь, Он царствует над временем. Он не связан временем, он не связан пространством. И поэтому Бог точно не сказал, сколько лет понадобилось ему на творение, но сказал, что это произошло в 6 периодов. И мы как бы себе это должны учесть. И вы, читая первую главу «Бытия» книги, вы можете прочитать, какие это были периоды, какие это были, что там творилось в это время. Но одна характерная вещь, деталь такая, которую можно рассмотреть поподробнее, это в первой главе 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». И я хочу внимание ваше заострить на этом сотворении второго дня. Что за твердь? Что за небо? Что за вода? Непонятно, да? И твердь – это, можете перевести это слово как атмосфера. Когда Господь сотворил небо сотворил землю, то это примерно представляло собой следующее. Вот это Земля. Наша планета, да? Земля. И Бог говорит, что твердь некоторая отделяет воду, которая на Земле, от воды. То есть твердь, атмосфера разделяет две земли. И что интересно, что вода покрывала лицо Земли. Если мы читаем Библию, то мы видим, что вода, она полностью покрывала землю, не было суши. И не было ничего. Была планета, покрытая водой. Но была также атмосфера. Это некоторая такая оболочка. То, как там атмосфера, стратосфера и так далее. Сейчас она примерно составляет около 300 километров, насколько я знаю. И была вот эта атмосфера. И был еще один слой воды, который был... И вот эта атмосфера как раз называется твердью. И был еще один слой воды, который был над твердью. Понятно? То есть наша Земля, она была покрыта водой. И ее отделяла... атмосфера отделяла еще один слой воды. Понятно? Понятно вот эту модель? И... Библия нам вот такую картину рисует нашей Земли. И в сущности на Земле не было солнечного света таким, как мы его видим. Потому что солнечный свет, проходя через вот эту призму воды, он рассеивался, и был такой полусвет рассеянный. На Земле не было дождя. Давайте, как бы такая некоторого рода теплица. И если мы почитаем во второй главе Бытия, то мы видим, и вторая глава, пятый стих, «И всякий полевой кустарник, который еще не был на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». То есть не было дождя, не было осадков, и пар поднимался от земли и спускался, и орошал все лицо земли. То есть пар поднимался, и как некоторого рода такой туман спускался. И вот это вот как в теплице бывает, вот так же было на нашей земле. И это объясняет некоторые раскопки, которые сейчас находят археологи. Они откапывают громадные окаменевшие деревья, листья, зверей с многоэтажный дом. И если сейчас такие монстры появятся, они просто с голоду умрут, потому что им нечем будет питаться. Но в то время растительность, она была бурная, благодаря тому, что климат на Земле был другой. И климат, он был примерно одинаков, что на полюсах, что на экваторе. То есть вот такая благодать, благодатная такая колыбель, которую Господь сотворил для своих детей, для людей, для своего творения. И все, что делал Господь, Он делал хорошо. И дальше мы читаем, что земля была покрыта водой, но Господь сказал, да будет суша, и стало так. И появилась суша, из воды поднялась суша. И Бытие, 10 глава, 20, стала суша, значит. И когда появился вот этот материк, то он был цельный. Сейчас вы знаете, что наша Земля, она разделена на материки, острова, континенты, да? Но в то время вся Земля, она представляла собой такую, как тарелку. И сейчас, если посмотреть на географическую карту, то всемирную, то она похожа на разбитую тарелку уже. Но в то время она еще была целая. Это тарелка, и поэтому наша Земля представляла один материк. И поэтому некоторые умные люди спрашивают, но если Господь сотворил, произвел всех людей от одного человека, от Адама, а впоследствии от Ноя, то как тогда люди появились в Африке, как люди появились, скажем, там в Антарктиде, как они туда смогли добраться. В то время континент был один. И после уже потопа Земля разделилась, и стало много континентов. Откройте Бытие, 10 глава. 10 глава. 25 стих. У Эвера родилось два сына, имя одному Фалик, потому что во дни его земля разделена. Имя брата его Иоктан. И если мы почитать внимательно, то написано, что земля разделена. То есть Бог разделил землю. И это произошло по его плану, это произошло по его замыслу, и появилось много континентов, много материков. И еще что интересно для истории нашей земли того времени, что Бог дал в пищу всем тварям на земле растительность, плоды, листья, зелень. В то время ни животные, ни люди, они не употребляли мясо, плоть в пищу себе. И если мы посмотрим место Писания, вы быстро записывайте, потому что много информации будет. Первая глава, 29 стих, Бытие. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». И Бог дал плоды в пищу человека, листья и зелень в пищу всем животным остальным. И не было плотоядных животных. Итак, вот так мало, практически две главы, одна глава всего посвящена творению. Но дальше книга Библия, она на этом не оканчивается. Она еще очень толстая, и все это о людях, потому что Библия – это книга о людях. И Бог больше всего заинтересован в людях. Даже такой важный момент, как творение, Господь отделил всего одну главу в Библии. Представляете, из 66 книг всего одна глава Господом уделена для творения. Все остальное для людей. То есть Бог заинтересован в людях. Господь ищет людей. Бог любит людей. И поэтому так важно нам помнить это, чтобы наши дела, наши служения не превращались во что-то внешнее. Потому что Господь прежде всего заинтересован в нас. Господь заинтересован в тех людях, которым мы служим. Аминь. Итак, следующий подпункт этой темы – это человек. И когда мы видим, читаем вторую главу, 7 стих Бытие, то мы видим, как был создан человек. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И знаете, что Бог сотворил человека особенным образом. И человек сотворен в последнюю очередь, в последний день. Это венец Божьего творения. Это как бы все самое лучшее, все самое дорогое Господь сотворил впоследствии. Он родил себе детей. И Бог творил землю, Бог творил небо, Бог творил животных, Бог творил растения. Для чего? Для людей. И наша земля, она была замечательной. Она сейчас остается прекрасной, но в то время она была удивительной. И Господь сотворил это для нас. Господь это сотворил для своих детей. И Адам, он был создан из праха земного. Но также животные, они тоже были сотворены из праха, если внимательно почитать Библию. Но была существенная разница. В чем она заключалась? «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И ни про одно другое творение не сказано, что оно стало душою живою. Но Бог что-то сделал особенное. Он вдунул дыхание жизни, и стал человек душою живою. И мы созданы по образу и подобию Божьему. У нас есть дух, у нас есть душа и у нас есть тело. Не только тело и душа, но также еще и дух. Что такое дух? Это та способность, тот канал, тот, ну, если хотите, орган, который предназначен для общения с Господом. И когда человек, согрешив, умер, то прежде всего он умер духовно. И, ну, это, об этом мы поговорим дальше. И второй стих, вторая глава, 16 стих, написано: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Или в оригинале написано, что в день, в который ты вкусишь, смертями умрешь. Человек умер не просто как-то перестал существовать. Смерть произошла на трех уровнях. На уровне духа, на уровне души и на уровне тела. Человек умер сразу, духовно, когда он вкусили этот плод. И что такое смерть? Смерть — это не прекращение существования. Смерть — это разделение с Богом. Потому что Библия говорит, что Иисус есть жизнь, Бог есть жизнь. И когда Бог ушел из жизни людей, из их сердец, они умерли духовно. Они перестали существовать как духовные, рожденные свыше творения. Душа, она тоже умирает, но постепенно. В процессе развития человечества люди, они становились все хуже и хуже. Если раньше Адам и Ева, они ходили в саду, в чем Господь сотворил их, то после грехопадения они стали стыдиться. И интересная реакция была у Адама, когда он вкусил этот плод, и у Евы. Они спрятались, они утаились. И Библия нам говорит, что они сшили себе смоковные листья и попробовали. Я не буду читать местописание, экономия время. Сшили себе смоковные листья и оделись, попытались закрыть свою наготу. И вот эти смоковные листья — это прообраз самоправедности. Потому что мы склонны еще от Адама и Евы, мы эту склонность переняли, какими-то своими делами, своими усилиями угодить Богу. Но Богу угодить невозможно, как только верою. Единственный, кто дает нам жизнь, кто дает нам правильное положение перед Господом, Отцом, это Иисус Христос, который пролил за нас свою кровь. И первое, что сделали люди, это скрылись от Бога. Но Господь сделал шаг навстречу человеку. Он сказал: «Адам, где ты?» Что этим самым хотел сделать Господь? Он хотел восстановить взаимоотношения. Потому что он знал, что, вкусив этот плод, люди умерли духовно. Но также их неминуемо ожидает и физическая смерть. Потому что Бог, когда насадил деревья в рай, вот эти дерева познания добра и зла, Он заповедал и сказал, что вы умрете всеми смертями, на всех уровнях. И действительно, когда человек умер духовно, дальше мы смотрим следующее поколение. Дети Адама и Евы, Каин и Авель, брат убивает брата, и человечество становилось все хуже, хуже и хуже. То есть смерть пришла на уровень души. Душа стала извращаться, душа стала деформироваться, душа стала уничтожаться грехом. И это есть смерть душевная, смерть нашей души, когда уже грех, он завладевает разумом человека. И также через примерно 9 сотен лет Адам умер физически. Свершилось пророчество, которое предупреждение, о котором говорил Господь. Люди, они потеряли жизнь. В жизнь людей пришла смерть. И интересно, что сделал Господь. Библия нам говорит о том, что Бог, Он не оставил людей. Он произвел свой суд, Он произвел свое пророчество о том, что придет время, когда от семени жены произойдет муж, который поразит дьявола, который завоюет победу для людей. И после Господь написано, что Он взял животных, умертвил их, сшил кожаные одежды для Адама и Евы и одел их. И что такое кожаные одежды? Это прообраз праведности Иисуса Христа. Эти животные, для того, чтобы одеть наготу, покрыть наготу Адама и Евы, они отдали свою жизнь. И также Иисус, для того, чтобы покрыть нашу наготу, Он отдал Себя на смерть. И историки библейские, они говорят, что этими животными, которых здесь не написано, какие это животные, но вот есть такое предположение, что это были агнцы, ягнята. Для того, чтобы покрыть наготу Адама и Евы, Бог умертвил ягнят, пролилась кровь. Это был прообраз того, как люди получат искупление, как люди получат праведность, как люди восстановят свои взаимоотношения с Богом, как это все будет исправлено. И семя жены, 15 стих, 3 глава, это пророчество, которое Господь говорит змею, дьяволу. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Интересный момент. Здесь говорится о семени жены. Но мы знаем, что у жены, у женщины нет семени. Семя есть у мужчины. Женщина получает семя от мужчины, и происходит зачатие, рождение ребенка, жизнь. Но здесь говорится о семени жены. И это пророчество, которое было сказано о Иисусе Христе. Потому что Иисус, он родился сверхъестественным образом. Дух Святой сошел на девушку по имени Мария, на девственницу. Она зачала во чреве и родила младенца мужеского пола. И после этого у нее были другие дети, уже от мужа, от человека. Но этот первенец, Иисус, он родился сверхъестественно. И вот это пророчество, которое здесь говорится в 3 главе Бытия, в 15 стихе, оно исполнилось в Иисусе Христе полностью. И он не только родился от женщины сверхъестественным образом, он еще и поразил голову дьявола. На кресте он завоевал для нас сверхъестественную и совершенную победу от греха и от смерти. И Бог простил не только наши грехи, он еще уничтожил смерть. И верующие в Иисуса, они не имеют смерти. Мы будем жить вечно. Мы будем жить в царстве нашего Бога и Отца всю вечность. Ну так, давайте дальше будем двигаться. И проклятие через этот грех, оно пришло на все творение. Вся земля, она попала под проклятие. И все это отразилось на общем состоянии земли. И Библия говорит, что тварь, творение, оно мучается вот в этих, из-за этого проклятия, ожидая откровения Божьих сынов, ожидая того времени, когда земля будет освобождена от проклятия и от греха. Но об этом мы дальше чуть поговорим. И Господь, Он изгнал Адама и Еву из рая. Библия говорит, что меч, ангел с мечом огненным был поставлен там, чтобы охранять рай. Для чего? Для того, чтобы не было еще хуже. Это был акт любви. Изгнание людей из рая, это не было каким-то унижением или наказанием. Это был акт милосердия. Потому что дерево познания добра и зла, оно несло смерть. Но древо жизни, оно давало вечную жизнь. Вот в том состоянии, в каком они были, эти люди, они могли получить вечную жизнь назад. Но знаете, что это было бы трагедией и катастрофой, потому что если грешники получают вечную жизнь, это значит, что они уже в аду находятся. И сейчас много грешников, получивших вечную жизнь, они в преисподней, они там мучаются в озере огненном. Понимаете, то есть люди, они вечные творения, но у нас есть возможность на этой земле исправить то, что произошло там, в Эдеме, в то время. Через покаяние, через исповедание грехов мы можем вернуть свое прежнее положение, правильное положение перед Богом. Мы можем вернуть свою праведность. И поэтому Бог изгнал Адама и Еву, чтобы они не вкусили от древа жизни и не стали вот этим, не получили вечное проклятие в аду, вот в этом состоянии. Тогда бы не было возможности их искупить. Понятно? Понятно. Давайте дальше будем двигаться. И Библия нам повествует далее, как развивалось человечество. И что можно сказать, что Бог благословлял людей, даже в том состоянии, в каком они были, Господь все равно не оставил человечество. И Библия — это книга, где Господь ищет людей, где Господь стремится спасти человечество, стремится направить человечество к себе. То есть Бог, Он заинтересован в нас всегда. И написано, что у Адама и Евы было много других детей, и они рождали, в свою очередь, сыновей и дочерей. Племя человеческое росло, и некоторые спрашивают, если у Адама и Евы сначала родился Каин и Авель, а Каин убил Авеля, и потом мы читаем, что Каин взял себе в жены кого-то, и некоторые спрашивают, а кого он взял, кто это была? Кто-то говорит, что это инопланетянка была, кто-то говорит, что это обезьяна была, которая обезьяна Дарвина, которая стала человеком. Много предположений, но истина в том, что Каин женился на своей родной сестре. И в то время, я хочу сказать, что это такое разрешалось. И человечество произошло от двух людей, от Адама и Евы. Не было никаких инопланетных вмешательств и так далее. Понятно? И после Господь запретил браки, вот эти кровосмешения. Это уже стало проклятие. Но в то время, на тот момент, просто была дана особая благодать. Поэтому у Адама и Евы родилось множество детей. Помимо Каина и Авеля было много. Но почему о них не указано в Библии? Потому что в Библии, Библия не просто книга о людях, не просто книга о истории, хотя она точно историческая книга. Библия – это книга о спасении. Поэтому, что касается спасения, то в Библии написано. Что не касается спасения напрямую, того в Библии нету. Там нет ни одного лишнего слова. Поэтому не написано, что у Адама и Евы родились другие дети, но мы просто это можем домыслить. И 5 глава Бытие. Здесь говорится о одном человеке, о Енохе, который, кстати, был особенным человеком. Он не увидел смерти, он был восхищен на небо. 21 стих. «Енох жил 605 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». И заметьте, что Еноху уже было прилично лет, но у него потом родился сын Мафусал. И имя Мафусал значит «конец» или «потоп». И по рождению этого сына Енох стал ходить перед Богом неожиданно. Что случилось? А случилось следующее. Однажды Господь дал Еноху откровение. Он ему сказал, когда у него родился этот сын, Бог сказал, что когда умрет этот младенец, вот этот человек, я уничтожу землю потопом. А это могло произойти в любой момент. То есть Бог не сказал, когда это будет. И поэтому Библия говорит, что Енох стал ходить пред Богом с тех пор. И то есть таким образом Господь, Он открыл о том, что Он хочет сделать. Земля была наполнена грехом. Люди расселились по земле, и она наполнилась грехом, наполнилась проклятием. Я вот говорю уже о смерти на духовном уровне. Это просто проявление греховной натуры человеческой. Если сначала греха было чуть-чуть, потом все больше, больше и больше, и Каин убивает Авеля, и так далее, прелюбодеяние, воровство и все остальные атрибуты греха. И Бог, смотря на человечество, Библия говорит, Он раскаялся о том, что Он сделал, что Он породил такое чудовище. И знаете, что наша плоть греховная, она с тех пор не изменилась нисколько. Мы такие же грешники, как они, но только нам, сидящим здесь, дана благодать получить спасение через кровь Христа. Поэтому, если Бог уйдет из твоей жизни, как Он ушел из жизни Адама, ты умрешь, и ты превратишься в монстра, ничем не лучшего, чем Каин. Потому что плоть, грех, мы все созданы из одного теста. Библия говорит, что Адам был создан из праха земного, а мы произошли от него. Поэтому наша жизнь, она во Христе. Доколе мы с Ним, доколе Он в нас, мы можем иметь надежду на спасение и праведность, и вечную жизнь. Итак, Енох родил Мафусала и ждал потопа, молился, общался с Богом, нашел Господа. И Библия говорит, что настолько он ревностно стал ходить пред Богом, что Господь взял его с этой земли живым. Он не увидел смерти. И дальше мы читаем, что все же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. И знаете, что это самый большой долгожитель? Никто, по крайней мере, из библейских персонажей не жил дольше, чем Мафусал. О чем это говорит? О Божьей любви, милости и долготерпении. Бог, насколько много мог ждать, настолько и ждал покаяния человечества, изменения человечества. И это самый большой долгожитель, Мафусал. Но в конце концов он умирает, и после его смерти на землю приходит потоп. Но Господь находит другого человека, Ноя. И Ной – это человек Божий, и он знал Господа. И Господь ему открыл, что будет потоп, и дал ему конкретное задание – построить ковчег, корабль, большую баржу, в которой можно будет всех тварей по паре ввести, чтобы была спасена человеческая раса и весь животный мир, который не мог выжить в воде. И Ной повиновался Господу, построил этот корабль. Около 100 лет ушло у него на строительство этого корабля, ковчега, и Господь исполнил свое слово. Запишите дату такую. Интересную дату, которая родилась благодаря исследованиям нашего пастора. Он исследовал Писание. В Библии не сказано, когда пришел потоп, но даны некоторые даты. Когда родился один, когда родился другой. И исследуя Писание, можно прийти и вычислить точную дату событий, которые происходили в то время. И это говорит еще раз о том, что Библия очень точная историческая книга. И когда люди, археологи, берут Библию и начинают исследовать историю, руководствуясь Писанием, практически всегда бывает успех. Таким образом была найден Содом и Гоморра, уничтоженные Богом. Еще что-то. И я не помню. Итак, в 1556 году от сотворения мира на землю пришел потоп. Но в то время Господь уже дал благодать Ною построить ковчег. Это был большой корабль, большая баржа, которая состояла из трех палуб. И там Бог привел всех животных к нему, затворил двери ковчега, и начался потоп. Библия нам описывает этот потоп. Он происходил интересным образом. Вдруг, неожиданно, а мы помним, что в то время на земле не было дождя, да? Земля орошалась паром. Вдруг открылись окна небесные, и началась лить вода с неба. Мало того, еще разверзлась земля, и вода стала бить из земли. И это было нечто такое, чего никогда люди не видели. Никогда об этом они не слышали, и никогда такого не было. И что начало падать с неба? Вот этот вот водяной купол, о котором мы говорили, он начал спускаться на землю. И Библия говорит, что земля была затоплена, ковчег он поднялся и начал плавать. И знаете, что когда Ной строил ковчег, это происходило в пустыне. Представляете, человек 100 лет строит самый огромный в то время корабль, в пустыне, где не только море, там даже ручейка никакого, озера не было. Представляете? И просто Господь иногда дает нам некоторые вещи, которые мы не способны своим разумом объять, но это возможно по вере. И Библия говорит о Ное как о человеке веры. 100 лет он был верен в том, что сказал ему Бог. Он строил этот ковчег. И когда пришел потоп, двери были затворены ковчега, ковчег поднялся на волнах, весь мир был уничтожен. Но только те звери, птицы, животные, которые были в ковчеге, и Ной со своей семьей, 8 человек их было, они были спасены. И ковчег – это прообраз Иисуса Христа, потому что только в нем есть спасение. И только если ты будешь внутри этого ковчега, ты будешь спасен. Потому что придет время, когда Господь уже огнем уничтожит не только эту землю, но и всю вселенную. И только те, кто будут находиться внутри этого ковчега, в Иисусе Христе, те будут спасены. И интересный факт такой я недавно прочитал, что ковчег на самом деле это действительно реальное событие, то есть потоп, вернее, реальное событие. Многие факты подтверждают это. И мало того, что Библия нам говорит, что когда ковчег носил, он практически больше года плавал, и все, что могло даже как-то случайно выплыть на поверхность, оно утонуло и погибло. Если даже там кто-то на каком-то бревне выплыл, то за год он элементарно от голода умер, от жажды. Понимаете? То есть было уничтожено все. Около года земля была полностью покрыта водой. И ковчег плавал по этой поверхности. И потом земля стала, вода стала уменьшаться, земля стала появляться опять над водой. И ковчег, он остановился в Араратских горах. И Библия очень точно указывает именно, где он остановился. В Араратских горах. Я недавно читал одну историю. Не историю, а факт. О том, что ковчег, он сейчас находится на территории Турции и еще какого-то государства, я не помню. Армении, по-моему, или какая-то. Да. И вот там он находится в горах, и он до сих пор есть, этот ковчег. Он заморожен наполовину во льдах. И в начале этого века русские исследователи какие-то, я не помню, как их звать, они совершили туда путешествие на аэроплане. И однажды, пролетая над горами, они увидели огромную баржу, которая наполовину была заморожена в ледник. Они покружились, передали, что видели такое происшествие, снарядили туда экспедицию. И когда они пришли в это место, они увидели огромный корабль, который был сделан из больших стволов олеандра. Олеандр — это дерево, которое практически не поддается гниению. И он сохранился исключительно хорошо. То есть он практически цел, этот ковчег. И знаете, что мир еще ждет сенсации по его открытию. И турецкие власти, они закрыли это место для туристов, для исследователей, и оно практически невозможно туда проникнуть. И Бог, он хранит до времени этот ковчег скрытым, потому что этот ковчег, его открытие и обнародование этого открытия, это будет подобно бомбе, потому что Бог, он прав всегда. И то, что говорит Библия, это стопроцентная правда. Аминь. И его размеры этого ковчега уже посчитано точно, что туда могли войти все звери, которые есть на земле, которые жили в то время, и еще оставалось много места. Представляете? То есть вот такое вот чудо было в то время сделано. И только в этом веке построили нечто подобное по размерам того, что представлял себе ковчег. Ну так, пойдемте дальше от ковчега. И значит, был потоп, было новое заселение земли, и после уже этого заселения земля разделилась на континенты, континенты разошлись, и вот таким образом вся наша земля населена оказалась. Потому что в то время люди уже успели расселиться по всему ее лицу. И дальше мы читаем о другом Божьем человеке, это Аврааме. Авраам – это тот, через кого Господь произвел еврейский народ. Чем знаменит Авраам? Чем он как бы исключительно эта личность? Тем, что Авраам, помимо того, что он был патриархом, от которого произошла целая нация, даже не одна, Авраам еще был человеком, которого любил Бог. И Авраам был первый человек, о ком говорится, что он начал поклоняться Господу. Итак, мы незаметно и плавно перешли к второму пункту это история Израиля. И здесь, я думаю, мы вообще время тратить не будем, а просто запишите несколько периодов и некоторые характеристики этого периода, что характерно для истории Израиля. И первый период – это патриархи, так называемый период, период патриархов. Первым из них это был Авраам. И Авраам – это человек, у которого был отец Фара, и Бог говорит, что Господь сказал Фаре, отцу Авраама, чтобы он вышел из земли своего рождения, из Ура Халдейского. Ур Халдейский, это знаете где, да? Это за рекой Вавилон, за рекой, это в городе Вавилон, за рекой Ефрат есть такой, был такой город Вавилон, и это, в этой земле жил Авраам со своим отцом Фарой. И Бог сказал Фаре выйти из этой земли и пойти в землю, которую укажет Господь. Но Фара, Библия говорит, дошел до Харана. Харан – это город такой, остановился там и все, не захотел дальше идти. Но Авраам, и потом Бог сказал Аврааму, сыну Фаре, чтобы он сделал то, что должен был сделать его отец. И тогда Авраам собрал свои пожитки и отправился в землю, которую не знал. И он пришел в Ханаан, в землю Хананеев. Это нынешняя Палестина, израильская территория. И он пришел туда и жил как странник на этой земле. И задание у него было одно – жить на этой земле как странник. И Библия говорит, что Авраам, он жил в палатках, не строил себе городов, не строил себе домов. И вот таким образом он исполнил волю Божию. И Библия нам говорит, что Фара, он был, и вообще все это семейство, с которого произошел Авраам, они были халдеи. И вдруг неожиданно, когда я первый раз читал Библию, это меня удивило. Я читаю, что Авраам еврей, папа халдей, мама халдей, а сын еврей. Представляете? И я не мог понять, как так? Он вышел из халдейской земли, он был халдеем по рождению, и вдруг он приходит в землю Ханаан и становится евреем. Не всякий, кто приходит в землю Ханаан, становится евреем, но только Авраам. И что такое еврей? Еврей, дословно это слово значит тот, кто пришел с другой стороны, тот, кто пришел из-за реки, пришелец. Или, как сказал Иисус, не от мира сего. И знаете, что Авраам был с такой личностью неординарной. Почему? Потому что он не был похож на тех людей, которые жили в то время. И о нем говорили, этот Авраам, этот, который не от мира это сего. Почему так? Потому что Авраам служил и поклонялся живому Богу. Потому что Авраам слушал голоса своего владыки, Господа. И Авраам в 100 лет только стал папой. 25 лет он ждал обетованного сына Исаака. Но когда Иисус сказал, когда Бог сказал Аврааму, принеси твоего единственного любимого сына Исаака в жертву, он сделал это без всякого промедления. Он собрал, знаете эту историю, да? Пошел на гору, которую указал Господь, и уже хотел заколоть его, но ангел Божий остановил его. И вот такой был Авраам. И почему именно от этого человека Бог произвел народ? Именно потому, что Авраам был еврей. Авраам был не от мира сего. Авраам был особенным человеком. Он поклонялся Богу, он любил Бога, он верил в Бога. И он делал то, что Господь ему говорил. И дни жизни Авраама, запишите, это 1848-2023 года. 1848-2023. Естественно, от сотворения мира. От сотворения человека. То есть вот это исчисление, которое, цифры, которые я вам говорю, от сотворения Адама. Мир, как мы уже говорили, он был сотворен в несколько периодов. Сколько по времени длились эти периоды, мы точно не знаем, поэтому от сотворения Адама. То есть прошло практически примерно 2000 лет от сотворения Адама. И вот этот вот период патриархов, он длился около 2000 лет. То есть не длился, а вернее был за 2000 лет до, тоже длился, трудно сказать, сколько он длился. Вернее, не трудно, легко сказать, но мы не будем об этом говорить, потому что это не важно. И это было где-то за 2000 лет до Рождества Христова. То есть 2000 лет примерно от сотворения человека и 2000 лет до Рождества Христова. Вот в этой середине, в это время родился Авраам и жил и так далее. И интересно, что когда Авраам пришел в землю Ханаан, Фара еще жил 60 лет примерно. И Библия нам говорит, что Авраам имел вот эту веру, веру в Бога. И странно, что не было в то время Библии, не было в то время церкви, не было в то время проповедников. Ничего не было. То есть была пустыня, были халдеи, которые поклонялись своему Богу. И Авраам вдруг, вот такой еврей, появился. Откуда он знал Господа? Кто ему рассказал о Егове? Кто ему сказал, как нужно поклоняться ему? И знаете, что в то время, возможно, даже не было письменности. Все, что, вся информация, она передавалась из уст в уста. И интересно, если смотреть на Библию как на историческую книгу, то мы увидим, что Ной, он знал, то есть Ной, который знал людей, которые знали Адама, то есть там поколения вот так вот интересно переплетаются, что Ной, он мог услышать информацию о Господе от Адама. Представляете, то есть то, что мог рассказать Адам. И Ной мог передать это знание Фаре, отцу Авраама, потому что они были современниками. То есть Ной еще 58 лет жил, когда Фара родился. Вот так вот. И из уст в уста вот эта весть о Боге, знание о Боге, рассказ о Боге, Евангелие, если хотите, оно передавалось от поколения в поколение. И Бог просто таким образом как бы учил людей поклонением, как нужно поклоняться, слово свое давал. И Авраам, он просто слышал от отца своего, вероятно, эти истории, эти рассказы о Боге, о Творце, о Адаме и Еве, о первом мире, о потопе, о всем, что делал Господь, о грехе, который привел людей вот в такое состояние. И вера его, она строилась на слове. И мы имеем это слово записанное, но от того, что оно стало записанное, оно не изменилось. Это слово Божие. И когда оно звучит, и когда сердце человека открыто, тогда Бог может сделать чудеса. И от Авраама произошел народ, который стали называться евреями. У Авраама родился сын Исаак, которого он по слову Божьему хотел принести в жертву, то есть слушаясь Бога. Исаак — это был прообраз Иисуса Христа. И когда Бог сказал Аврааму идти в определенное место, то он пришел в местность, которая называлась Мория, и там это гористая местность такая была, и он принес, построил жертвенник на определенной горе, которую Господь показал Аврааму. И впоследствии эта гора была, на которой, это место было, на котором Орна построил свое гумно, когда ангел Божий поражал Израиль за то, что Давид исчисление сделал не по воле Божией, помните, да? То именно на этом месте Давид увидел ангела, который поражал эту землю, и он построил жертвенник и по слову Господу принес жертвы на этом месте. Это было гумно Орна и Усианина. И когда уже у него родился Соломон у Давида, то он сказал, вот на этом месте, где построен жертвенник, ты построй храм. И вот это место, где был построен храм, это было то место, та гора, на которой был принесен в жертву Исаак. То есть Авраам хотел принести в жертву Исаака, сына своего. И если внимательно изучать эту местность, оказывается, другая часть этой горы называлась Голгофа. На этой же самой горе, уже спустя 2000 лет, Бог принес в жертву своего сына Иисуса Христа. И знаете, что Израиль, Ханаанская земля – это центр Вселенной. И это место, где совершается вселенская история. Место, где зародился Божий народ, из которого пришел, из которого родился Мессия, Спаситель этого мира. Это место, где было принесено, где был построен единственный в то время храм поклонения единственному живому Богу Иегове. И это было место, где было совершено искупление всего человечества. Представляете, как все там связано в Библии? И история, она нам просто помогает увидеть некоторые вещи. Не для того, чтобы просто загрузить свою голову знаниями, а чтобы взглянуть на библейскую историю уже таким взглядом охватывающим и понять смысл и цель Божьих действий. И поэтому изучайте историю, если у вас есть к тому стремление. Господь будет вам открывать великие свои тайны. И дальше пойдем. У Исаака родился сын Иаков, от которого Бог произвел 12 патриархов, 12 сыновей, которые стали начальниками колен всего народа израильского. И все это вы прочитаете в Библии. И на этом история, как бы, вернее, вот этот раздел патриархов заканчивается, начинается другой раздел, это рабство. И вы знаете, что у Иакова родился сын, 11-й сын, это Иосиф, который его братья продали в рабство, где он был около 13 лет в темнице, в рабстве, смирялся, готовился к другой великой миссии. Когда ему исполнилось примерно 30 лет, он стал великим как бы министром, да, великим таким деятелем политическим. Он стал вторым человеком после царя египетского, фараона. И Бог поместил Иосифа в Египет с определенной целью. Для того времени это было актуально чем? Что в Израиле настал голод, наступил голод. И для того, чтобы нация уже израильская разрасталась, семья Авраама, она уже увеличилась до 70 человек, и они нуждались в хлебе, и приближался голод, но это все было в будущем. Просто Бог об этом знал. И поэтому он выслал Иосифа в Египет, дал ему эту власть от фараона, и Иосиф приготовил место для спасения Божьего народа. Знаете, что у Господа все продумано. Нам кажется, что, я просто раньше читал, думаю, проще бы было Господу голод не допускать, чем вот это вот все нужно Иосифу в Египет, там его возвышать, а потом и евреев туда. Зачем это надо? Просто запретил бы голоду и все. Но знаете, что есть вещи, которые мы своим разумом никогда не догоним на этой земле. И поэтому не стоит и пытаться. И Бог говорит, что открыто для нас. Что закрыто, то для Господа. Поэтому иногда наша судьба, она причудлива и витиевато развивается, и мы не можем понять Божьего плана. Но знаешь, что есть вера, которая поможет нам в любых обстоятельствах. И Иосиф, попав в рабство, он был в очень тяжелом положении, но у него была вера. И он достиг вершин власти, и он Духом Святым, через него было пророчество фараону, что придет 7 лет изобилия, 7 лет голода. И Бог дал конкретную мудрость Иосифу, как избежать вот этого голода и обнищания, и того мира, то есть обнищания Египта. И фараон возвысил Иосифа, и Иосиф собирал 7 лет благодатных, собирал зерно в житницах, в хранилищах. Потом, когда наступили 7 лет голода, то вся вселенная, все люди, которые жили в то время, они стали приходить в Египет за зерном. и они продавали золото, серебро, стада свои, земли свои, даже сами себя продавали, только чтобы купить хлеб. И таким образом в Египет пришли братья Иосифа. Иосиф им открылся впоследствии, простил их за их предательство. И вся семья Иакова, все евреи пришли в Египет. Вот так вот евреи попали в Египет. И дальше начинается следующий этап в жизни этого народа. Это рабство. Оно примерно длилось 430 лет. Не примерно, оно длилось 430 лет. С 2138 года по 2568. И Бог сказал, что вы будете в рабстве 400 лет. И Господь усмотрел для спасения своего народа Спасителя, которого было имя Моисей. Знаете такого мужа Божьего, да? И Моисей, он знал, что он призван спасти Божий народ. Но он, будучи сыном дочери фараона, то есть будучи принцем Египта, он решил, что он может это сделать своими силами. И он вышел, увидел, что египтянин избивает еврея, убил египтянина, закопал его в песок, и впоследствии этот грех обнаружился. И он убежал в землю Мадиамскую. И 30 лет он там был в изгнании, вернее 40 лет он там был в изгнании, в забытии. Знаете, очень важно выйти на служение в свое время. То есть Моисей не дождался 10 лет, когда Бог сделает из него служителя, который будет способен вывести народ Божий. И 40 лет поэтому он с овечками блеял там в пустыне, смирялся, возрастал духовно. И пришло время, когда Господь через Моисея вывел народ Божий из Египта. Через суды, через казни это произошло. И исход, он произошел через 430 лет, несмотря на то, что Бог сказал, что через 400 лет. И поэтому иногда то, что делает, то, что говорит Господь, почему иногда оно не сбывается? По причине нашей торопливости, или греха. Потому что дьявол, он ходит, как рыкающий лев. Помните, говорит это, об этом Библия. И ты должен быть всегда тесно с Господом. Потому что из-за твоей глупости, поспешности, ты можешь Божие пророчество остановить или замедлить. И вот 30 лишних лет евреи жили в рабстве. Я думаю, они Моисей им не сказал, из-за кого они жили 30 лишних лет в рабстве, иначе бы мы бы не знали такого мужа Божьего, как Моисей. Его бы задушили еще бы в Египте. Поэтому мудрость, она нужна. И 40 лет Бог водил евреев по пустыне. Хотя, если посмотреть на карту, то путь от Египта до Ханаана, он составляет, говорят, что если вот с таким количеством народа, с детьми, с повозками, со стадами, максимум месяц. Они ходили 40 лет. И это было Божий план, потому что Господь, он хотел быстро ввести евреев в ханаанскую землю, в обетованную землю. Но он сказал, что вы не сразу пойдете тем путем, который все ходят, чтобы быстро попасть, а вы идете в другую сторону, в пустыню. И когда они попали в пустыню, то они увидели, что там нет воды, что нет земли, нет тех молочных рек с кисельными берегами, которым им Моисей обещал. И они начали роптать, искушать Господа. И об этом во всем написано в Бытие, в книге. И в конце концов Господь разозлился и говорит: все, вот пока вы все здесь не умрете, я вас не выведу из этой пустыни. Только дети ваши войдут. И знаете, что иногда, еще раз повторяю, то, что говорит Господь, оно не всегда сбывается. Почему? Не потому, что Бог лжец или он передумал, а потому, что мы сами не способны и не хотим принять то, что Бог нам дает. Вернее, хотим, но не таким способом, как это делает Господь. Поэтому смирение нам необходимо всегда. Даже когда когда дело идет о получении благословения от Господа. Итак, они вошли в Ханаанскую землю все-таки через 40 лет, и начался следующий этап в развитии еврейского народа, это судьи, который длился примерно 400 лет. И чем характерен был этот этап? Что когда евреи вошли в землю, их вел военачальник Иисус Навин, который был воином, который был два человека было, Иисус Навин и Халев, которые были из того поколения, которые были в Египте. Остальные все умерли в пустыне. И они вошли в эту землю, они стали завоевывать эту землю, они стали завоевывать города, поля, все-все, что было там в этой земле, уничтожали те народы, которые населяли эту землю. Почему? Интересный факт, что евреи жили в Египте 400 лет. И почему нужно было такое время? Бог говорит, что я дал этим народам, которые живут там в Ханаане, достаточно времени, чтобы покаяться. 400 лет Бог ждал покаяния этих людей, но так и не дождался. И поэтому пришло время, когда Божие долготерпение, оно кончилось. И оно не бесконечно, Божие терпение. Пришли суды, и Господь сказал, вот эти вот 10 народов, которые живут там в этой земле, я хочу, чтобы вы уничтожили их полностью, от малых детей до стариков. И кажется, какая жестокость. Но я знаю, что если бы не было бы вот таких мер, то человечество уже давно бы не существовало. Если бы Бог попустил бы людям жить без наказания, то земля бы настолько развратилась, человечество настолько бы развратилось и погрузилось в грех, что Господь бы уже давным-давно, еще несколько тысяч лет назад, уничтожил не только нас, нашу расу человеческую, но стер бы с лица земли вообще даже всякое воспоминание о нас. И поэтому Бог иногда допускает наказание и смерть некоторых, чтобы спасти большинство. Понимаете? То есть Бог, Он не только милостивый Господь, но Он также правый судья. Он совершает правый суд. Он не делает беззаконие, Он не творит беспредела, Он творит суд и правду. И поэтому уничтожение этих народов, это было актом возмездия. Бог им дал достаточно времени, 400 лет, чтобы покаяться, чтобы обратиться к Богу, чтобы измениться, свою культуру, изменить свой быт, изменить этот идолопоклоннический образ жизни. Итак, Иисус Навин с народом еврейским вошли в эту землю, уничтожали народы, брали города, завоевывали эту землю, населяли, обрабатывали, возделывали. И Бог поднимал судей, то есть людей, через которых Он говорил, через которых Господь совершал победы, через которых Господь устроял государственную систему Израиля того времени, судьи. И это длилось около 400 лет. И следующий этап истории израильского народа – это царство или цари. Первым царем был Саул, потому что Бог, он хотел дать евреям царя, помимо судей, он хотел дать вот этого вот государственного чиновника, царя, который бы творил суд, милостиво судил между правыми, неправыми, который бы имел на себя ответственности государственного мужа, экономика, политика, все это, чтобы в его ведении было, и который бы был военачальником. И вот люди хотели такого царя, но, опять же, они спешили, торопились, они говорили, дай нам царя такого, как имеют другие народы. И Господь наш царь, Господь царь еврейского народа. Но знаете, плоть, она хочет всегда иметь человека, за которого можно спрятаться. Если вдруг война, а что нам делать? Но Бог же сказал, что я буду вашим царем. Но плоть, она хочет иметь какую-то вот человека, за которого можно было спрятаться, к которому можно было прибежать, который заступится, который поведет вперед, такого лидера. Ага, знакомое чувство. А что говорит Господь? Я ваш царь. Уповайте на меня, служите мне, и я сделаю так, что ни один враг, он не приблизится к вам. Но евреи, они были суть, плоть и человеки, поэтому Господь дал им царя Саула. Имя Саул значит выпрошенный. Они выпросили этого царя, Бог дал его. Он был человеком неординарным, он был выше всего еврейского населения мужского в то время на голову. Такой вот был выдающийся царь. И Господь благословил этого царя. Но, было одно но, что Бог не как люди. Он не смотрит на рост, он не смотрит на силу, он смотрит на сердце. И Саул, он не соответствовал стандартам Божьего царя, Божьего наместника, Божьего, вернее, ставленника здесь на земле для народа Божьего. И Библия говорит, что он умер. Запишите место Писания. 1 Паралипоменон, 10 глава, 13 стих. В конце своей жизни уже Саул, кстати, царствовал 40 лет, когда была там война, то Саул опустился до того, что он обратился к колдуне за советом. Вместо Бога живого он обратился к этой служительнице дьявола. И Библия говорит, что Саул, он умер. Умер за неверие, нарушив Божие Слово. Он много раз нарушал Божие Слово, Божие постановление. То, что ему говорил Господь, он нарушал, он не уничтожил Амалека, как ему сказал Господь, не уничтожил там стада врагов, помните, да, эту историю, и много раз испытывал Бога вот этой неверностью, и, но Господь долготерпелив и милостив, 40 лет он был на престоле, это очень много, и Бог ждал покаяния этого человека, и он умер за неверие, он умер за нарушение Божьего Слова, и он умер за колдовство, за то, что обратился к колдуне, и вот это, об этом написано вот в этом месте Писания, которое я вам дал. 1 Паралипоменон 10.13. И по смерти Саула Бог поднимает нового царя Давида. Запишите время царствования Давида. Время его, вернее, жизни. Так, время не жизни, а время царствования. 3004 год, 3044. Давид, он тоже, как Саул, 40 лет был на престоле. И Первое царство, 16 глава, 13 стих, написано, что злой дух от Господа был на Сауле, и Саул он гнал и всячески преследовал Давида, когда еще был жив, естественно, копья там в него бросал и так далее. И знаете, что Господь, он даже злой дух в служение поместил, чтобы смирить Давида. И для чего это нужно? Чтобы приготовить Давида для вот этого царства, чтобы приготовить его сердце, чтобы он не наследовал вот эту судьбу царя Саула. И Давид в гонениях, в изгнаниях, в бедах, в страхах писал псалмы. Книга псалмов, это практически полностью написано там, немного, большинство псалмов написано Давидом. Это песни хвалы, песни мольбы. Это песни, которые отражают сердце и внутреннее состояние Давида. И Господь иногда допускает такие ситуации, чтобы через скорби сделать наше сердце чистым. Но все равно, несмотря на все это, на все гонения, на все страдания, Дух Господень пребывал на Давиде. Дальше у Давида родился сын Соломон, который хорошо начал, который начал как сын своего отца, человек, который искал Бога, и Господь открылся ему и дал ему мудрость, которой не было, не было такой мудрости ни у кого до Соломона. И он имел большую мудрость, большое богатство, и этот человек построил храм Божий. Этот человек построил первый в истории человечества храм, где поклонялись Господу, Богу живому. Но Соломон, он плохо закончил свою жизнь. Он закончил как отступник, он закончил как идолопоклонник. И характерным чертой Саула, Соломона было то, что он был человеком похотливым, который не хотел себе ни в чем отказывать. Книга «Притч» — это книга, которую написал Соломон. И «Экклесиаст» книга — это тоже автор ее Соломон. И там он пишет о том, что он ни в чем себе не отказывал. И глаза его, что хотели, то и брали. Что он видел, то и брал. И сердце его развратилось. Знаете, что Бог — это Бог, наш Бог, он Бог благочестия и целомудрия. Угу. И Соломон плохо закончил свою жизнь. Но на этом династия Давида не закончилась, и Бог, он благословив Давида, благословил весь его царский род. И он сказал, что никогда не прекратится в твоем роде муж, который будет сидеть на престоле. И царство израильское, оно разделилось на две части. После смерти Соломона оно распалось на две части. И царство иудейское, то есть Иудея, и Израиль. Израиль, это там был свой царь, там была своя столица. Израиль, царство Израиля где-то просуществовало 260 лет. Царство иудейское просуществовало 393 года. И Библия говорит, что в это время разные были и взлеты, и падения, и хорошие времена, и плохие. И люди, в конце концов, евреи, они все-таки исчерпали чашу Божьего долготерпения. И они перестали хранить субботы, которые заповедал им хранить Господь через Моисея, через закон, который Господь дал Моисею. И Библия говорит, что, запишите место Писания, 2 Паралипоменон, 36 глава, 14-21 стих. Библия говорит, что Господь отвел свой народ в другой плен, в Вавилонский, на 70 лет. Потому что именно столько времени люди эти накопили себе отгулов, в качестве того, что, ну, вследствие того, что не исполняли субботы. И Бог очень серьезно относится к субботам. И вот этих суббот, которые евреи не хранили, которые евреи не праздновали, накопилось аж 70 лет. И Бог отправил их отдыхать в Вавилон. И сначала царство израильское туда отправилось, через некоторое время и иудеи. Они попали в Вавилон, и 70 лет там были, и это пятый, такая пятая ступень развития израильского истории. Это плен вавилонский. Запишите ее. И Бог искоренял идолопоклонство там, в этом плену. И мы знаем, что это по книгам пророка Исаии, по книгам пророка Даниила, по другим книгам Ветхого Завета, как развивалась там жизнь и служение евреев в Вавилонском плену. И такие божьи мужи, как Даниил, Издра, Неемия, Исфирь, Мардохей, да, знакомые имена, они как раз жили, служили, трудились там, в Вавилоне. И вот в частности Даниил, он был таким видным деятелем политическим Вавилонской империи. И история, она до сих пор находит археологические подтверждения того, что Вавилонская, время, когда Вавилон правил, оно, тот уровень знаний, тот уровень, как бы, ну, их развития, он был очень высокий. Почему? Потому что в Вавилоне в то время жил еврейский народ, жили израильтяне. И Бог просто через мудрость дал мудрость свою, через мудрость таких мужей, как Даниил, и другие, Господь, Он благословлял и созидал Вавилонское царство. И царь Вавилона, он был величайшим царем того мира. И то есть это была такая на высоком уровне у них культура, математика, астрономия. То есть жили они солидно, надо сказать. Но все приходит к своему концу, и Бог произвел суд над этой страной, над этой нацией, над этой культурой вавилонской. И в 3547 году, запишите это место, эту дату, 3547 год, Господь дал царю Киру, то есть царю Вавилонскому, такое задание отпустить священника из Дру и людей с ним для того, чтобы восстановить храм в Израиле, восстановить храм в Иерусалиме. Тот храм, который был разрушен, когда евреи были уведены в плен в Вавилон. И знаете, что именно храм – это то, что начали создавать, восстанавливать евреи в первую очередь. Бог заинтересован прежде всего в храме. Бог заинтересован прежде всего в духовном. Бог заинтересован прежде всего в восстановлении того, что принадлежит Ему. И спустя 91 год другой царь, Артаксеркс, выслал Неемию и служителей, бывших с ним, для того, чтобы восстанавливать стены и город Иерусалим. И таким образом постепенно все евреи перекочевали опять в Израиль, и началась новая чудесная жизнь у них в Израиле. Но это уже другой пункт, другая как бы часть их истории, которая библейские историки называют ожидание. И знаете, что Исаия – это пророк, который был в то время, он в то время жил, Бог в то время давал пророчество через него. И этот человек, этот служитель, этот пророк Божий, он называется еще евангелистом Ветхого Завета. Через него больше всех пророчеств было о Мессии, о Спасителе. И знаете, что вот на этом, на вот этом моменте, когда евреи пришли из Вавилонского плена, история повествования библейское оканчивается. Оканчивается пророчество, оканчивается писание Ветхого Завета. Наступает такой длинный период, как ожидание. И через пророка Исаию, через других пророков, через пророка Осию, через пророка Иаиля, через других, Господь сказал, что придет время, когда на эту землю придет Мессия, Спаситель. Он освободит народ свой от грехов их. Он освободит еврейскую нацию. Он принесет мир этой земле, и Он все восстановит. Он все исправит. И вот этот последний период ожидания, это как раз ожидание вот этого Спасителя, этого Мессию. Последний период истории Израиля. Ожидание Мессии. И запишите несколько мест Писания, пророчества о Иисусе Христе в Ветхом Завете. Псалом 2, Псалом 17, Псалом 21, Псалом 40, Псалом 68. Место Писания, которое говорит о том, что именно дева, то есть девственница, родит Мессию. Это Исаия, 7 глава, 14 стих. 7 глава, 14 стих. А 9 глава, 6 стих, написано о том, что это будет младенец, то есть это ребенок. Он не придет просто вот так вот с неба спуститься на парашюте. Я Спаситель. Он родится от девушки, будет ребенком. Записали местописание? 9 глава, 6 стих Исаия. И что на нем будет Дух Святой. Исаия, 11 глава, 2 стих. 11 глава, 2 стих. О том, что он будет страдать. Исайя 53 глава. Исайя 53 глава. Пророчество о том, что он будет из колена Иудина. Исайя 65 глава, 9 стих. Пророчество о том, что он будет предан за 30 серебряников. Это Захария, 11 глава, 13 стих. Захария 11, 13. Пророчество о том, что он будет пронзен. Помните, да, когда Иисус Христос висел на кресте, то и умер, то его сердце было пронзено копьем. Это очень такое точное пророчество. Пронзен. Захария 12, 10. Пророчество о том, что он родится в городе Вифлееме. Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. И знаете, что интересно, что Бог не просто абстрактно сказал, что когда-то придет Мессия, когда-то придет Спаситель. Он назвал точную дату. И это написано в книге пророка Даниила, 9 глава, 25 стих. И он сказал, что от того времени, когда вышло постановление о том, чтобы строить храм, когда вышло постановление восстанавливать храм от царя Кира, вот от этого времени посчитайте столько-то лет, и это как раз будет точная дата пришествия Христа на землю. Знаете, что евреи... Почему так сильно Господь обличал, Христос обличал евреев за неверие? Они не то, что предполагать могли, что Он Спаситель. Он пришел в точное время, в точно назначенное и предсказанное время. И поэтому у евреев не было причин не верить. Вот эти все пророчества, которые были в Ветхом Завете, Иисус исполнил их полностью. То есть от и до, даже пророчество о том, что Он въехал на осленке в Иерусалим, да? Это пророчество было в Ветхом Завете. И вообще в математике как-то взялись посчитать и пришли к такому времени, что такое количество совпадений быть не может вообще, потому что существует такой закон. Да-да, теория вероятности. Знаете, знакомы с этой теорией, которую Эйнштейн открыл? Такая теория есть, вероятности, математически доказанная, обоснованная. И вот именно по этой теории все эти пророчества не могли свершиться в одном человеке. Вот такие точные, такие абсолютные пророчества, они могли свершиться только если Христос был действительно предсказанный древними пророками Мессии. Так что Библия не только... книга, которая говорит о каких-то абстрактных духовных истинах. Библия — это очень точная историческая, математическая, финансовая, любая другая книга. Любая наука, которая основана на Писании, это истинная наука. И я недавно читал такой факт, что ученые, которые занимаются, вот есть Лариса Львовна, квантовая механика, а есть еще квантовая алгебра. Квантовая алгебра – это наука, которая может доказать все. Вот любой вопрос какой-нибудь возьмите, вот эта наука, квантовая алгебра, может ее доказать, то есть или опровергнуть. И ученые, которые занимаются вот этой квантовой алгебры, они, значит, решили опровергнуть то, что Господь сотворил землю, все сотворил, и что Бог вообще есть. То есть вот им по силам с помощью математики было доказать или опровергнуть. И знаете, что несколько их там было, а таких специалистов мало, и вот их они решили собраться и рассчитать. И они в уныние пришли, когда поняли, благодаря своим формулам и расчетам, что без Господа, без Творца наша Земля существовать не может. Вселенная существовать не может. То есть И знаете, что мы верим в Бога, и нас иногда называют фанатиками, недалекими людьми, но недалек тот, кто не верит в Него. Потому что все, история, археология, ботаника, биология, математика, да что, астрономия, все говорит о том, что Библия – это истина, что Слово Божие – истина, и что Господь есть. Аминь. Аминь. Но вы не радуйтесь, сейчас будет только перерыв, минут этак 5, и дальше мы еще дальше. Это сложная тема, длинная тема. Сейчас 15 минут 9-го. Если мы задержимся до 9, это нормально будет? Да? Ну, тогда быстро историю церкви в двух словах и историю будущего. Так, значит, следующую запишите большой раздел. Это история церкви. Ну что такое история церкви? Это история от первого до второго пришествия Иисуса Христа. Первое пришествие Иисуса Христа было в точно предсказанное время, произошло. Мы начинаем свое летоисчисление от Рождества Христова. Но знаете, что на самом деле наша дата, вот это 2001-2002 год, в котором мы сейчас живем, от Рождества Христова, он не точен. Потому что на самом деле Иисус родился на 4-7 лет раньше. То есть мы примерно... Минимум мы сейчас в 2006 году, а то и 9-м живем от Рождества Христова. Так что вот так, не то, что даты, как, числа, даже года точно не могут, не знают люди, даже предположить и как бы доказать не могут. Хотя был конкретной исторической личностью, много свидетельств было о нем, но Господь сокрыл дату его рождения, дату его появления на свет. Для чего? Для того, чтобы люди не поклонялись какой-то цифре, какой-то дате, какому-то дню. Все дни Господни, все дни святые, все дело в том, как ты эти дни проживаешь. Итак, Иисус родился, Иисус достиг 30-летнего возраста примерно, вышел на служение, был распят в Иерусалиме, умер, на третий день воскрес, победил смерть, дал нам спасение. И на 40-й день он был восхищен на небо, на 50-й день на эту землю пришел Дух Святой. И церковь была крещена Духом Святым. Вот так начинается история церкви. От первого пришествия. И мы сейчас как раз где-то примерно в конце этой истории находимся, в конце этого пути. Примерно 2000 лет церковь, она на этой земле. И церковь, что такое церковь? Вообще это слово звучит по-гречески как «экклесио», церковь. И первый раз оно было произнесено Иисусом Христом в Евангелии. Когда он говорил Петру о том, что ты камень, и на сём камне я поставлю, построю церковь свою. И церковь дословно переводится как люди, которые были вызволены откуда-то, выведены откуда-то и собраны в определенном месте с определенной целью. Вот так дословно, если переводить. То есть мы не просто сборище верующих людей. Бог вывел нас из этого мира, так как Он когда-то вывел Авраама из Ура Халдейского, с определенной целью. С какой? Чтобы мы служили Ему, чтобы мы исполняли Его Слово, чтобы мы приносили плоды на этой земле и познавали Его. Аминь. И Он нас собрал вот в этой, в своем теле, в Вселенской Церкви. И что характерно для истории церкви. К тому времени территория Израиля была завоевана Римом. Иисус Христос, он родился во времена римского наместника. И в то время в Израиле господствовал вот этот римский наместник, имя которого Ирод, знаете, да, который избил младенцев в Вифлееме. И этот человек был демонизирован, этот человек был одержимый бесами. И дальше сменялась там череда правителей, но они были наместники Рима. То есть Израиль, он уже потерял свою независимость, свой суверенитет, и они были провинцией Римской империи. И знаете, что когда началась распространяться церковь, когда Евангелие началось распространяться, то со стороны вот этой римской власти, Римской империи, было оказано большое давление. И все апостолы, за исключением, конечно, Иуды, они умерли, отдали свои жизни за Иисуса Христа. Они отдали свои жизни за Бога. Всю жизнь они провели в гонениях, в тесноте, в тюрьмах, на каторгах. И единственный апостол — это Иоанн. Он умер своей смертью, но он был заточен на острове Патмос в рудниках, там на глубине этого ущелья. Он был прикован к скале. Вот такая жизнь, такая судьба была у апостолов. Но это великая судьба, потому что они отдали свои жизни за Слово Божие, за то, чтобы Евангелие распространилось. И благодаря этим людям и таким, как они, мы сейчас имеем живую веру в живого Бога. И нет ничего напрасного. И Библия говорит, что дорога в глазах Бога смерть и кровь праведников. И ничего не бывает напрасно, ничего не бывает просто так. И Библия нам говорит, прошу прощения, не Библия, а исторические свидетельства нам говорят о том, что жесточайшие гонения были обрушены на церковь в то время. Царь Нерон, да, известная такая личность, он отличался кровожадностью своей и таким безбожием, изощренностью в пытках и в казнях верующих христиан. И в то время одно только принадлежность к вот этой христианскому церкви, оно могло стоить жизни не только тебе, а твоей семье, твоим родственникам. Поэтому в то время они платили большую цену только за то, чтобы называться христианами. И так где-то продолжалось около 300 лет. 312 год от Рождества Христова уже, сейчас мы считаем, от Рождества Христова. В одной битве один римский полководец и император Константин, он сражался с врагами со своими и никак не мог их одолеть. И однажды ночью ему было видение. Он увидел красный крест на синем небе и слова: «Сим оружием побеждай». Так вот говорит исторические хроники. И Константин понял, что это обращение Бога христиан и их символ – крест. И тогда он приказал всем своим воинам нашить на одежды красные кресты, и они выступили в битву и победили. И когда уже Константин он возвратился в империю свою, то он собрал собрание, конференцию, собор, и сам председательствовал на этом соборе. И вот эти люди, служители церкви, апостолы, проповедники, пастыря, служителя, епископы, пресвитеры. Некоторые из них приходили из тюрем, возвращались с каторги. На их телах были следы побоев, унижения и пыток. И первый раз они собрались вместе легально. И сам император. Для того, чтобы быть христианином, нужна была жертва, и в церкви люди приходили уже действительно ища Господа и Христа, то с этого момента христианином стало быть популярно и престижно. Мало того, всех язычников стали гнать и всячески препятствовать. И поэтому для того, чтобы, как в партии раньше, да, для того, чтобы стать начальником, нужно сначала стать членом партии. Вот так же стало с христианством. И знаете, что это послужило великой трагедией, то есть было поводом для великой трагедии церкви, потому что церковь первых апостолов, церковь, которая была в гонениях и в страданиях, она была сильна духом. Библия говорит, что люди, видевшие смерть христиан на аренах, они видели великую славу Божию. То есть эти люди, они, Бог такую давал благодать, такой мир, что они умирали спокойно, с улыбками на устах. И этот мир, он поражался вере, стойкости, мужеству и вот этой защите, внутреннему покою, который Бог давал своим детям. И знаете, что статистика того времени говорила, что один умерший на арене христианин своей смертью, своим вот этим вот примером приводил дух людей, которые сидели на аренах. То есть, если умирало там 10 человек на арене, 20 человек из сидящих в зале в этот же день становились христианами. Сколько бы дьявол ни пытался уничтожить церковь, она возрастала вообще в большой прогрессии, в геометрической прогрессии. И Евангелие, Слово Божие, церковь, она наполнила всю землю. Во всех странах, во всех народах были люди, которые исповедовали Иисуса Христа. И многие тысячи людей, они приходили к Богу. И дьявол понял, что он не сможет уничтожить церковь таким образом. Потому что чем сильнее он пытался давить, тем сильнее церковь становилась духовно. И тем больше она приносила плода. И вот эта тактика была... Тактика, которую разработал дьявол для уничтожения церкви. Чтобы уничтожить церковь, дьявол понял, что ее нужно сделать слабой духовно. И когда церковь стала подниматься, возрастать, она стала одной из государственных структур, в церковь стали приходить люди, которые искали чего-то другого, кроме Иисуса Христа. И церковь стала богатеть, церковь стала... сильнеть в финансовых и в политическое влияние приобретала, но теряла духовность свою. И в итоге, не будем там всех этих перипетий касаться, в итоге где-то примерно в 3-5 веке от Рождества Христова церковь, она полностью потеряла свой первоначальный вид. И стали возможны такие вещи, как поклонение иконам. Где-то в 5 веке примерно было введено служение Божьей Матери, молитвенное служение, то есть к ней уже обращались как к заступнице. Библия, она была на латинском языке и не была доступна для простого народа. Ее могли только трактовать люди, которые были служителями, монахи там разные, проповедники. И то, что сказал батюшка, то и делай. Вот таким образом строилось служение в церкви. Церковь разделилась на приход и служителей, священство, приход и священство. То есть она стала одним из государственных институтов. И церковь извратилась настолько, что из Божьей невесты она превратилась в гонителя Божьей истины. И, наверное, самым ярчайшим примером этому было вот католическая церковь со своими этими кострами, на которых сжигались ведьмы и так далее, и так далее. Инквизиция – это позор церкви, это страшный период церкви. И средневековье, это где-то примерно с 5 по 15 век, примерно 1000 лет, вот это беспробудное, бесисходное и полное мрака, невежества и тьмы время средневековья. Вот это время, которое еще называется черными веками, темными веками церкви. В это время все истинно верующие люди, они подвергались гонениям. То есть у церкви есть опасность потерять Господа. А мы знаем, что на что наша плоть способна, если Бог уходит. Поэтому церковь, истинная живая церковь, она жива только тогда, когда в ней есть живой Бог. И так вот продолжалось 1000 лет, но жив наш Господь, и Бог поднимал людей, которые не были согласны с таким порядком вещей, и они пытались искать Бога, они пытались заявлять свой протест. И в 1415 году один из таких служителей, из таких людей, Ян Гус, знаете его, да, по истории, он был казнен. В 1415 году он был сожжен на костре как еретик, как богохульник, Но на самом деле это человек, который был рожден свыше и который проповедовал истинные библейские ценности. Он говорил о Евангелии, он говорил о том, что вера приобретается только через, вернее, спасение приобретается только через веру в Христа. То есть он проповедовал о распятии, о всем таком прочем, хотя в то время уже индульгенции были, да, знаете, что это такое, когда за деньги можно было купить прощение грехов, не только себе, но и даже умершим родственникам. Так что извращений и маразма было много в то время в церкви. И Бог зажег вот эту утреннюю звезду реформации, Ян Гус. И его пример, как бы его учение, оно влияло на людей. Люди искали живого Бога. И слыша живое слово, они рождались свыше. Они рождались от Бога. И в такую дату запишите, в 1483 году родился другой Божий служитель, Мартин Лютер. Он родился в 1483 году и умер он в 1546. 1483, 1546. Это был монах, он был человеком набожным, человеком, который искал Бога, но во всех своих усилиях он все, что бы он ни делал, он понимал, что этого мало, что он не становится лучше, что он становится хуже. И однажды, просто изучая послание к римлянам, Бог открыл ему, он был учителем слова, то есть он преподавал в университете, профессором, даже доктором богословия он был, и изучая послание к римлянам, Бог ему открыл истину, что праведный верою жив будет. И так началась реформация. Реформация началась раньше, но Мартин Лютер, он считается как бы отцом реформации. И что такое протестантская церковь? Откуда произошло это слово? И история говорит, что Мартин Лютер, он в 1517 году просто получил это откровение, он записал 95 тезисов того, что в церкви того времени не соответствовало Писанию. Записал их, принес к дверям церкви, он жил в городе Виттенберг, это в Германии, и прибил на двери церкви своей, в которой он служил, прибил вот эти вот 95 тезисов, заявил протест. И с того самого момента движение, которое началось через этого человека Богом, называется протестантским движением. Некоторые считают, что протестанты и революционеры – это одно и то же. Но на самом деле все не так. Бог ничего не хочет разрушать. Бог хочет все восстановить. Бог хочет все с головы на ноги поставить. И в церковь пришло откровение о вере. Мартин Лютер был первым, по-моему, кто перевел Библию на немецкий язык, простонародный, то есть на котором говорили, читали простолюдины. И таким образом Евангелие стало распространяться мощно. Великое пробуждение было. И просто свидетельствуют люди о том, что не было песен в то время, да? Были такие церковные песни, которые пели хоры такие великолепные в этих в костелах римско-католических, никто их не понимал, никого они не вдохновляли. И что делать? Они взяли песни мирские, которые пели в кабаках, которые пели на свадьбах, поставили туда тексты христианские, и люди слышат мелодию знакомую, а слова другие. И таким образом родились псалмы, которые сейчас протестантские церкви до сих пор поют. Сейчас они для нас кажутся такими архаичными, древними, но в то время это были шлягеры, это были... И поэтому как бы иногда мы склонны к всему относиться религиозно, но когда приходит истинное пробуждение, то тогда во всем, что ни делается, есть жизнь. В песнях, в Библии, в проповедях, во всем есть жизнь. И поэтому, если сейчас ты слышишь критику о том, что у нас дискотека здесь, развели танцы, и все это от американцев, знаешь, что то же самое слышали первые протестанты, но это был Дух, Дух Божий. Аллилуйя. И дальше. Реформация развивалась, пробуждение развивалось. И вот уже 5 веков мы имеем благодать и радость быть вот в этом движении Божьем. Бог восстанавливает церковь. Я читал про одного великого реформатора, которого звали Джон Уэсли. Кто его знает его? Это тот, через кого Господь произвел реформацию в Англии. И этот человек, однажды плывя на корабле, попал в шторм, и он увидел людей, а сам он уже был в то время священником католическим, тоже искавшим Бога и понимавшим, что та церковь, которой он служит, это мертвая церковь. И он плыл на корабле, и там были моравские братья. Это одна из протестантских деноминаций, которая, кстати, из Германии пришла. И они были миссионерами. И все смеялись над ними. Они были такие смиренные. Их как слуги были на этом корабле, хотя они не были ничьими слугами, но просто служили для Господа. И их оскорбляли, смеялись над ними, а они такие благодушествовали. И тогда Уэсли говорит: почему вы так себя ведете? А он говорит: потому что Господь, Агнец, живет в нашем сердце. И наше сердце, оно еще достаточно гордое. Мы просто учимся быть как наш Господь. И он удивился, увидел, что эти люди, они не такие, как он. Он служитель, он тот, кто знает Писание на латинском языке, он тот, кто проповедует в церкви, а живет как обычный мирской человек. Пустая жизнь, которая ведет в никуда. И когда начался шторм, он увидел, что все, кто смеялся над этими братьями моравскими, они все были в панике и ужасе, потому что там была серьезная такая катастрофа. А эти братья со своими женами, сестрами, с детьми сидели, молились, пребывали в мире, в благодати. И он увидел великую разницу между собой и ими. И он понял, что у них есть что-то, что у него нет у него. И однажды он пришел на собрание к этим людям, и они читали послание Мартина Лютера. И Дух Божий коснулся его сердца. Он заплакал, он родился свыше, и великое пробуждение Бог поднял через него. Джон Уэсли, это великий реформатор. И так далее. Бог много поднимал служителей. Чарльз Финей, вот, о котором Сергей в воскресенье упоминал, помните, да? Через которого пришла Пятидесятница. Он тоже был учителем, но уже в Америке, в 19 веке это было. Он преподавал Деяния апостолов. И однажды, и когда изучали крещение Духом Святым, говорение на иных языках, одна из сестер попросила помолиться за нее с возложением рук за дар говорения языками. Он говорит: а я сам не говорю на языках. Она говорит: ты ничего, ты можешь не говорить, ты помолись. И он помолился, она получила крещение Духом Святым, дар говорения на иных языках. Она могла читать, говорить и писать на этом, на каком-то языке, на китайском, по-моему. То есть вот такие чудеса. Из тех времен началось другое движение, Пятидесятница. И знаете, что Бог, Он движется в церкви. Он как дух, Он как ветер. И когда Бог поднял Мартина Лютера, в то время это была реформа. Но знаете, что сейчас лютеранская церковь, она ничем не отличается от католической церкви того времени. Она мертвая, где мертвые обряды, где поют те же самые песни, которые пели 500 лет назад. И знаете, что нам важно всегда двигаться за Духом Святым. Пусть то, что делает Бог, нам непонятно, но если мы будем смиренными, чтобы слушаться, чтобы отделять истину от лжи, тогда мы будем всегда в Божьем движении. Так же было с баптистским движением, когда Бог мощно поднял это движение, сильно, но в одно время они остановились на этом откровении о крещении и не последовали дальше, потому что Бог уже начал открывать другое крещение, крещение Духом Святым. Началось движение Пятидесятницы, и Чарльз Финей, он как раз был баптистским служителем, но Бог через него начал Пятидесятницу. И потом был Вильям Бут, который армию спасения открыл, движение святости, и много-много-много других движений. Мы пережили в свое время харизматическое движение, движение учителей, когда много было акцента на учительство движения. Какое будет дальше движение, не знает только Дух Святой. Наше дело слушать его. Но вот такое представление получили о реформации. То есть Бог восстановил церковь, которая деформировалась, которая извратилась. И в то время, когда церковь была вот эта вот католическая, католическая, значит, вселенская, еще до реформации, до пробуждения, и от нее откололась другое, была римско-католическая церковь, которая была в Риме, и греческая православная церковь, которая была в Византии. И они были сначала вместе, но потом не поделили власть, и у них был свой папа римских католических, а у этих свой наместник Бога. И то есть какая разница между католической и православной церковью? Никакой. Это одного поля ягода. И поэтому как бы не надо обольщаться насчет православной церкви. То есть это то же самое, та же самая блудница, та же самая языческая, как ее назвать-то, даже не знаю, секта, что ли. И поэтому, почему я так говорю? Потому что где нет Бога, это секта. И это и хороший такой признак, чтобы отличать не по внешнему виду, а по духу. И как бы ни выглядела церковь, если там нет Бога, если там не проповедуется любовь Божия, если там нет жизни, значит, это секта. И мы сейчас видим, какое противодействие оказывает протестантским церквям именно православие. Это неспроста, потому что корни их, суть ее, она лежит там еще в то время, когда дьявол попытался уничтожить церковь в средние века. Оттуда идет наша церковь православная. Но ничего, мы верим, что Господь и обновит ее. Аминь. Поэтому понятно, да, с историей церкви. Мы сейчас живем в самом конце. И важно нам понять еще, а что же будет. И вот за эти 15 минут, которые у нас остались, интересно знать, а что будет потом. Ну хорошо там протестантство, ну хорошо там спасение. А что все-таки впереди ожидает? И давайте кратко поговорим об этом. 24 глава Матфея, откройте. Мы не читали Евангелие, потому что, ну, время. Может, кто-нибудь прочитает? Ну ладно, я прочитаю. И вышел Иисус, шел от храма. И приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И знаете, что вот это пророчество, о котором говорит здесь Иисус, что не останется камня на камне, оно исполнилось через 70 лет. Через даже не 70 лет, а оно исполнилось примерно в 70-м году от Рождества Христова, если считать. И действительно, Иерусалим и храм, они были разрушены. То есть примерно где-то через 40 лет после пророчества Христа это свершилось. И Бог восстановил Израиль вот только уже в наше время. Знаете, да, исход начался. И дальше. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». И вот это место интересное, что Иисус говорит, что многие будут приходить и говорить: Я Христос. Можно понять, что те, кто будут приходить, они говорят, что они Христос. На самом деле здесь звучит так, что Иисус сказал, что некоторые будут приходить и говорить, что Я, то есть Иисус, есть Христос. Не все, говорящие: Господи, Господи, войдут в Царство, да, но исполняющие волю Мою. И поэтому те, даже кто будут говорить, что Иисус – это есть Христос, не все они братья суть, да. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Или начало родовых мук, родовых болей, то есть начало рождения чего-то. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. И что Иисус здесь, о чем он говорит? Что будет предшествовать последнего времени? Голод, мор, землетрясения, военные слухи, болезней, каких не было раньше. И что мы в изобилии сейчас наблюдаем? Вулканы извергаются, войны идут, голод, болезни разные, СПИД и так далее, которых раньше вообще не было. Все это начало болезни. И это свидетельствует о том, что мы живем в последнее время. И Иисус, он говорит, что восстанет народ на народ и царство на царство. Никогда раньше люди не воевали из-за того, что они принадлежат разным народам. Воевали раньше за землю, за богатство, там, рабов, за рабов, еще за что-то. Но никогда люди не воевали просто, что один армянин, другой грузин. И вот давай друг друга убивать. Вот в это время оно характерно тем, что вот эти национальные конфликты, межнациональные конфликты, они... Ну, это просто прецедент нашего времени. Не знаю, раньше не было такого. И все это свидетельствует о том, что мы в последнее время живем. Лжехристы, лжеапостолы, разные ложные служители. То есть все, о чем я сейчас прочитал, это может быть свидетельством последнего времени. Но как это же, и претерпевший же до конца спасется. То есть Бог все равно даст благодать для спасения верующих в Него. И когда же придет конец, 14 стих, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Конец не придет, когда будут все болеть, или все голодать, или все воевать. Конец придет, когда Евангелие будет проповедано. То есть проповедь Евангелия – это свидетельство конца. Да. Так что у нас есть стимул, что если мы хотим, чтобы быстрее конец пришел, нужно проповедовать Евангелие. И здесь с 15 стиха Господь пророчество говорит о разрушении храма Иерусалима, то, что случилось в 70-м году нашей эры. И 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не уходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где труп, там соберутся и орлы. И вдруг, после скорби тех дней, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. И о чем здесь говорит Господь? О втором пришествии. Что такое второе пришествие? И Библия нам говорит, что мы увидим, весь мир увидит, где бы он, человек, ни находился в это время, ночь, день, зима, лето будет вот в этот момент, неизвестно. Но мы увидим знамение Сына Человеческого. Здесь не написано, что это за знамение, но мы увидим, что все увидят, всякое око увидит это знамение, как молния будет видно это знамение. И Господь возгремит трубою громогласную и соберет избранных своих. То есть Библия говорит о восхищении церкви. И Господь не придет второй раз, пока не возьмет с этой земли церковь. И восхищение – это еще не второе пришествие. Восхищение церкви, оно предшествует второму пришествию. И конец То есть конец скорбям, конец мукам нашим, восхищение нашей с этой земли после всех этих скорбей. И будет знамение на небе Сына Человеческого, Он возьмет церковь свою, понятно, да? И вострубит трубою, возьмет церковь. И о чем еще говорит Библия нам? Не будем читать, что Бог ждет, когда будет полное число язычников. То есть сейчас язычники, они дополняют число небесного царства. И когда будет полное число язычников, то есть все услышат Евангелие, и Господь наберет полное число язычников, тогда будет второе пришествие, тогда будет восхищение церкви, которая предшествует второму пришествию. Еще какие места Писания говорят о восхищении церкви? 1 Фессалоникийцам, 4 глава, это яркое такое место, а именно о втором пришествии. Как оно будет? Что оно в себя будет представлять? 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Прошу прощения, 2 Фессалоникийцам. Так, 1 Фессалоникийцам, давайте прочитаем 4 главу. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа», это 1 Фессалоникийцам, «до пришествия Господня не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И что, о чем говорит Господь? Что когда вострубит эта труба, то не только мы живые не умрем, но даже те, кто умер до нас, они восстанут из своих могил, восстанут из своих... Представляете, какая это шоу будет, какое великое. И все вот это великое множество людей... Оно будет восхищено от земли на небо в сретение Господу. И там где-то на облаках, там где-то в воздухе мы с Ним встретимся. Ага. Да, это будет, конечно, потрясающее зрелище. Но самое главное в этот момент оказаться в числе тех, кто будет восхищен. Вот в чем вся проблема. Понятно, да, вот этот вот момент? Вострубит труба, воскреснут мертвые. Или Библия говорит, что они снова сформируются. Их тела. И вот 2 Фессалоникийцам, 2 глава, а еще Откровение 12.5, оно тоже говорит о восхищении. Давайте прочитаем. Здесь такие места, бравый, жалко пропускать. 12.5. Откровение 12.5. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». То есть здесь говорится о младенце, то есть о церкви, которой Господь дал жезл, чтобы пасти эти народы. Представляете, Бог нам такую власть дал над народами. И это дитя, то есть оно будет восхищено. Бог однозначно говорит о восхищении. То есть ты даже не сомневайся. И труба будет, Бог придет не тайно, вот мы уже в 24 главе прочитали, то есть все народы, всякое око узрит его пришествие. То есть и где-то, если ты слышишь, что уже часть верующих восхищена была, то, скорее всего, это какая-то фикция. Фессалоникийцам, 3 глава, 21 стих. Ну вот здесь еще можно почитать 2 глава, 2 Фессалоникийцам. Так, это место пока оставим. Вот времени мало, поэтому... Давайте 3 Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 21 стих. Нашли? Так, момент. Филиппийцам, прошу прощения. Филиппийцам. Вот это просто моя поспешность. 3 глава, 21 стих. Филиппийцам, не Фессалоникийцам, а Филиппийцам. который, 20 стиха. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. И это о чем говорится? О том, что наше тело, когда мы будем восхищены на небо, оно преобразится. И 1 Коринфянам, 15 глава. Откроем быстренько. 1 Коринфянам, 15 глава. Это чрезвычайно важные такие это место, вернее, тема. Нужно знать просто это. С 40 стиха давайте почитаем. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных и иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тление, восстанет в нетлении. Сеется в уничижение, восстанет в славе. Сеется в немощи, восстанет в силе. Сеется тело душевное, восстанет тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, и каков небесный, таковы небесные. А как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. 51 стих. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленное, смертное сие облечется в бессмертное, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Ну понятно, да? То есть, когда будет восхищение, то мертвые, они уже восстанут в славных телах, такие же, в котором теле вознесся Иисус Христос. Тело, которое не болеет, не умирает, вечно молодое, не связанное временем, не связанное физическими законами. А мы, которые живем на земле, в мгновение ока изменимся. Аллилуйя! Конечно, перспектива изменения, это она более приятна, чем из могилы восставать. Но кому как Господь даст. Стоп, не расслабляйтесь. Запишите места Писания, а дома почитайте. Антихрист. 2 Фессалоникийцам, вот то, что я хотел прочитать вам, ну ладно, время уже много, почитайте дома. 2 Фессалоникийцам. 2 глава, с 1 по 8 стих. Она говорит о человеке, который, об антихристе. Это будет человек, который будет иметь большую власть, всемирную власть. Это человек, которому дьявол даст великое полномочие и авторитет. И человек греха, написано в Библии. И в Откровении, 13 глава, 11 стих, там говорится о звере, число которое 666. И вот этот зверь, этот дух вот этот, вот, который будет на этом человеке, то есть это человек, который будет, ну, шестерка, это, это число, число человека. И 666 – это человеческое в духе, в душе и теле. То есть это полностью посвященное человек, во имя человека, во славу человека. Это будет человек греха, у которого ничего не будет божественного, ничего не будет святого. И этот человек, он будет царствовать и править на земле в последнее время. И записали место, да? И Библия нам говорит о том, что Израиль в этот момент, после восхищения церкви, он после вот этих всех событий, они обратятся ко Христу. И Захария, 12 глава, 9-10 стих, Библия говорит, они обратятся ко Христу, они воззрят на того, кого пронзили. Они увидят, что Мессия-то их, которого они ждут, он уже давно пришел. То есть Израиль обратится к Господу. 9.10. И второе пришествие Христа, оно чем ознаменуется? То, что Господь уже придет со своей церковью. То есть Бог уже придет не один, а с теми, кто будет восхищен. Надеюсь, что это будет мы, будем мы. И Откровение, 19 глава, 11-16 стих, запишите, что Он с тьмами ангелов и со святыми своими, Он придет на эту землю. 11-16, 19 глава, Откровение, 19 глава, 11-16 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 22-3 стих, написано, что Он будет судить этот мир. То есть Он придет как судья, и Он будет судить этот мир. 2 Тимофея, успевайте записывать? 2 глава, 11-12 стих, написано, что Он будет царствовать. И на земле, когда придет Господь, ноги Его ступят на гору Илеонскую, откуда Он был восхищен, и Он установит царство свое. И царство дьявола, царство вот этого зверя, оно будет упразднено, и Господь установит тысячелетнее царство на земле. И знаете, чем характерно это царство? Что будет новый Иерусалим, город, который спустится с небес. И Бог, Он будет царствовать в этом городе со тьмами своих ангелов, с церковью со своей. Но люди на земле, они также будут продолжать жить, грешники, да, кто не принял Христа. Просто на земле будет мир. Сатана будет связан, Откровение 20 глава, с 1 по 3 стих. Библия говорит, что сатана, он будет связан, брошен в темницу на 1000 лет. На земле не будет греха, на земле будет мир, на земле будет благодать. Иисус Христос будет царствовать. И эта земля, на которую придет Христос второй раз, она будет похожа на ту землю, которая была до грехопадения. Даже львы и медведицы, они будут питаться сеном, травой. И запишите места Писания. Мы будем на земле со Христом 1000 лет жить. И надеюсь царствовать. И запишите места Писания. Там говорится о том, что столетний грешник будет умирать юношей. Представляете, в 100 лет человек будет только юношей. В то время, когда Христос будет царствовать на земле. Не будет зла, не будет ненависти, не будет... Пишите места Писания, их несколько, а дома прочитайте. Исаия. Это все из Исаии. 2.4. Исаия. Исаия 11.6.10. 11 глава, 6-10 стих. Исаия 41 глава, 18-19 стих. Исаия 49 глава, 10 стих. Исаия 65 глава, 25 стих. И эти все места, они описывают тысячелетнее царство. Как будет, что будет. Угу. Почитайте дома. Библия говорит о том, что в это время евреи, они будут миссионерами. Запишите места Писания. То есть евреи, Бог будет использовать еврейский народ, те, кто не был восхищен. Те, кто будет жить здесь, продолжать на земле, это будет нация миссионеров. Они будут нести Божие Слово. И в этот момент, когда будет тысячелетнее царство, еще возможно будет получать спасение. Исаия, 19 глава, 24 стих. Исаия, 43 глава, 21 стих. Михея, 5 глава, 6 стих. И Захарии, 8 глава, 23 стих. Это стихи о том, что евреи будут миссионерами, будут проповедниками. То есть Михея 5.6, 5 глава, 6 стих. И последнее, что ожидает землю, когда закончится тысячелетнее царство, это последняя битва. Откровение, 20 глава, 7.10, 7-10 стих. Библия говорит, что сатана будет отпущен, тысяча лет царства, его связанности пройдет, он будет отпущен, и плоть, мы уже говорили, она всегда остается плотью. И Библия говорит, что эти люди, которые своими глазами могли видеть Христа, святых, ангелов, Царство Божие, они восстанут на войну, на битву против святых Божьих и соберутся, как песок морской. Представляете, какое безумие пойти на битву против Господа. И это будет последняя битва, 20 откровение, 20 глава, 7-10 стих. И после этого Господь победит их, уничтожит всех. Вы об этом прочитаете. Битва при Армагеддоне, вторая битва. И будет суд, 20 глава, 11-15 стих. Это будет последний суд. Откровение, да, откровение. Откровение, 20 глава, 11-15 стих. Бог будет судить всех. Кто не был записан в книге жизни, те в ад пойдут. Кто был записан, те приобретут спасение. Если они до восхищения получили спасение, они будут причислены к лику святых, то есть получат вечную жизнь на небе. Те, кто нет, пойдут в ад. И 2 Петра, 3 глава, 5-13 стих, написано, что вся вселенная, небо и земля изменятся, и Бог сотворит новое небо и новую землю, на которых обитает правда. То есть все, что мы сейчас видим, это будет уничтожено, но не так, как потопом, а все вообще будет другое. Новое небо и новая земля. И зла не будет. Все зло, все беззаконие, все бесы, дьяволы, все грехи, все-все-все плохое будет уже в аду, в озере огненном. Новое все. И о том, что новое все, новая земля, запишите места Писания. Исаия 65:17. Новая земля, новое небо. 65:17. Бог свернет, как свиток, небо и землю. И Откровение 21:1. Что будет новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Ну как вам перспектива? Классно, да? История понравилась вам? Да. Но только из-за того, я говорю, это мы 4 темы сейчас в одну собрали, поэтому времени столько провели. И много вам дома придется почитать. Но ясно все, если бы мы о истории будущего подробно рассказывали, вам бы более назидательно было? Или и так понятно? Ладно, будем на Господа уповать. Давайте помолимся. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за это учение. Благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам откровение Слова Твоего. Благодарим Тебя, Господь, за все места Писания, которые Ты дал, за мудрость, которую Ты дал нам. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Будь прославлен во веки веков. Аминь.